Книга Второзакония, 9 глава. Книга Второзакония, 9 глава, с 1 стиха. Друзья, эти слова говорит Моисей, когда он наставляет народ перед тем, как они войдут в землю обетованную, перед тем, как они пойдут через Иордан. Вы знаете, друзья, мне очень приятно здесь, прежде чем мы с вами прочитаем, отметить две мысли. Первая мысль, что Господь всегда перед важным делом дает наставление. Недавно, читая Пятикнижие Моисея, еще раз перечитывая, обратил внимание, что когда Господь выбирает после Моисея нового вождя Израиля, это Иисуса Навина, то Он говорит Моисею: ты сделай вот это, ты вначале передай ему дух твой там и дай ему наставление, то есть его научи. Друзья, и во многих других текстах я заметил, что Господь, прежде чем Он посылает человека на какое-то важное дело, или прежде чем Он посылает весь народ на важное дело, Он дает наставление. Друзья, я вспомнил свою жизнь и обнаружил, что очень часто в моей жизни были случаи, когда мне кто-то давал поручение и не давал наставления. То есть, говорили: вот, справишься сам. Друзья, я помню, что когда я женился, у нас и здесь в объединении, и в том объединении было принято, что перед браком беседы с женихом и с невестой проводят служители. Друзья, и я помню, что со мной никакие беседы никто не проводил. Уже потом я спросил одного брата: а почему со мной-то не беседовали? А брат говорит: да, мы думали, что ты все знаешь и сам можешь кого хочешь научить. Друзья, а сколько в своей жизни, может быть, я бы избежал ошибок, если бы мне дали хорошее наставление? Друзья, или когда мы кого-то посылаем на служение, или когда мы кому-то какое-то поручение даем. Друзья, хорошо дать наставление. Это очень важная мысль для родителей. Вот нам кажется, мы детей в школу отправляем. Или детей куда-то, ну, какое-то дело поручаем. И нам кажется, что они сами догадаются. Друзья, Бог всегда давал подробнейшее наставление. Всегда. И поэтому, друзья, нам этот пример нужно для себя взять. Еще одна мысль заключается в том, что какое бы мы дело в жизни ни делали, знайте, что по этому делу в Библии есть наставление. Его только нужно найти. Господь всегда дает наставление по любому делу. И если вам в жизни предстоит какое-то важное мероприятие, вы знаете, что Господь наставление свое оставил. Его нужно найти, прочитать и сделать, как написано. Друзья, вот еще одна мысль мне понравилась, прежде чем я перечитаю текст, что Господь довершает то дело, которое Он планирует. Он изначально запланировал, чтобы народ израильский получил землю обетованную. Запланировал, друзья. Но народ израильский не захотел. Помните, они пришли, испугались там сынов инаковых, испугались железных колесниц, малодушие проявили. И Господь говорит: 40 лет будете ходить по пустыне. Друзья, но через 40 лет Он все равно их привел в землю обетованную. Друзья, вот Господь, Он часто в нашей жизни ставит какие-то цели по отношению к нам. И Он этих целей добивается. Он хочет, чтобы мы этих целей достигли. Во благо нам. Иногда мы сопротивляемся, иногда мы ропщим. И вот этот путь удлиняется. Можно было быстрее эту цель достигнуть, но путь удлиняется. Но несмотря на это, Господь все равно будет вести к той цели, которую Он желает нас довести. Это тоже, друзья, очень такая утешительная мысль, потому что Господь не оставляет труда над народом Своим. И Он не оставляет труда и над нами с вами. Итак, читаю текст Священного Писания, прочитаю его сначала весь, а потом вместе с вами будем рассуждать о частях этого текста. Книга Второзакония, 9 глава, с 1 стиха. Буду читать. «Слушай, Израиль! Ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими, с укреплениями до небес, народом многочисленным и великорослым, сынами инаковыми, о которых ты знаешь и слышал, кто устоит против сынов инаковых. Знай же ныне, что Господь Бог твой идет перед тобою, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и низлагать их пред тобою, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь. Когда же будешь изгонять, когда будет изгонять их Господь, Бог твой, от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть сею землею, и что за нечестие народов сих Господь изгоняет их от лица твоего. не за праведность твою, и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов сих Господь Бог изгоняет их от лица твоего. И дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Поэтому знай, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть сею доброй землею, ибо ты народ жестоковыйный. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа, Бога твоего, в пустыне. До 7 стиха. Друзья, моя проповедь называется «Два важных наставления Бога народу своему». Друзья, почему народ нуждался в наставлении? Вот давайте представим эту картину Иордан. Кстати, вот когда я говорю слово Иордан, что вы себе в голове представляете? Вот я вырос на Волге. Там, где я рос, это город Тольятти, ширина Волги почти 16 километров. То есть, когда ты встаешь на берег Волги, то другого берега почти не видно. Это очень большое расстояние. Друзья, когда я читал Библию, то я автоматически переносил вот свое понимание реки на Иордан. То есть я представлял себе, что народ израильский вышел на Иордан, и там бескрайнее море, и не видно ничего издалека. Так где-то в конце какие-то силуэты. Друзья, вот буквально в этом году я побыл на Иордане, именно в том месте, где предположительно народ израильский мог переходить землю, вот место, где вот он в землю обетованную. Конечно, друзья, это не факт, что это место, это может быть где-то другое место, но река-то Иордан, она никуда не делась. Друзья, и мне удивило, что эта река очень маленькая. То есть, в общем-то, вот в то время, когда мы там находились, но ее ширина не шире, чем ширина дома молитвы. Вот такая вот река, совсем маленькая. Такой поток идет, знаете, вот в самое неблагоприятное время, когда он с лиман такой коричневый, знаете, да, вот когда вся вот эта муть снизу поднимается, вот такой лиман коричневый, вот такого цвета Иордан течет. И я понял, почему Нейман так завозмущался, когда ему сказали, вот лезь в этот Иордан и там 7 раз омывайся. Он говорит, реки, которые у меня, что не хуже, чем это Иордан? И я представляю, друзья, что я тоже бы не хотел туда, в этот Иордан, идти. Ну, гид нам сказал, что в некоторые времена Иордан разливается и становится более высоким. И если сравнивать то время, когда народ израильский переходил, тот месяц, когда народ израильский переходил Иордан, то, скорее всего, это было время разлива, и нам показали точку, что Иордан, до какой точки он поднимается. То есть каждый год в это время он поднимается вот до точки, в общем, достаточно высоко, примерно, наверное, может быть, выше, чем наш дом молитвы, такая глубина, такой высокой, но ширина его не очень увеличивается. Вот такая не очень большая река. Вот они подошли к этой земле, к этой реке, за которой, как за рубежом, уже находится та земля, которой ей нужно овладеть, которая принадлежит теперь народу израильскому. Итак, друзья, почему народ нуждался в наставлении? Потому что за этой рекой, не очень большой, видно, кто там живет. И Господь предупреждает, что там живут враги ваши. Кстати, когда мы были вот на Иордане, интересно, что вот та часть, где мы стояли, это земля Израилю принадлежит. А та часть, которая за Иорданом, она принадлежит уже не Израилю. И там буквально несколько метров уже солдаты стоят чужой армии. Вот прям их видно так вот. И четко представляешь себе вот ту картину, которая у нас вот в Библии. То есть они стоят, вот Иордан, и видно, что там происходит. И я, кстати, убежден, что когда народ израильский подошел к Иордану, те народы услышали об этом, наверняка они выслали своих соглядатаев, своих войска, чтобы посмотреть, кто же это. Какое-то противостояние. Вот когда мы были в Израиле, около реки Иордан, там с этой стороны, где мы находились, с израильской стороны, находились солдаты израильской армии. Девушка и парень. Вот, в такие форме, все. И у них винтовки с оптическим прицелом. И я говорю, набрался смелости, подхожу к одному солдату, говорю, можно у вас в оптический прицел посмотреть, в ружье? Он смущался, он говорит, сильно хотите? Я говорю, сил нет, я хочу посмотреть в оптическое ружье. Он говорит, ружье дать подержать не могу, но прицел сниму. Снял прицел и дал вам смотреть. Сначала со своих рук, потом уже немножко расслабился, дал нам в руки его, и мы смотрели. Друзья, вы знаете, видно все. видно далеко, строение, все видно. Я представляю, что примерно как-то так видели и народ израильский. Вот видели все это. Их это очень впечатлило. Там прекрасная местность, там, где молоко и мед течет, такая земля. И там сильные укрепления. Друзья, и Господь предупреждает, Он говорит народу израильскому, там вас ожидают народы. Вот давайте мы посмотрим. Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами. Друзья, посмотрите, какое перечисление там идет. Которые больше и сильнее тебя. Ну, во-первых, сам факт, что там не один народ, там народы, то есть много разных народов. Эти народы, они больше и сильнее тебя. Там стоят города большие с укреплениями до небес. Народ многочисленный и великорослый, сыны Инаковы, о которых ты знаешь. Друзья, что они знают о сынах Инаковых? Они встречались с сынами Инаковыми, помните, да, в свое время? Как саранча их, да, как они воспринимали, как саранчу. Великорослые, как сыны Инаковы. Друзья, давайте вспомним одного потомка сынов Инаковых. Его звали, как дети звали потомка сына Инакова? Голиаф. Голиаф, друзья, Голиаф это потомок сынов Инаковых. Вы помните, сколько один человек привел в страх и смятение людей? Целое воинство израильское он привел в страх и смятение. Один Голиаф. А здесь многочисленный народ Инаковых сынов. Друзья, и они знают о них. Более того, они о них слышат. Написано «и слышал». То есть среди народов ходит пословица. Кто устоит против сынов Инаковых? То есть это люди, у которых, за которыми слава непобедимых. Это люди, за которыми слава стоит, что они никого не боятся и делают, что хотят. Вот против кого ты будешь воевать. Друзья, у меня возникает вопрос. Как вы считаете, давайте вот вместе с вами порассуждаем. Зачем Господь запугивает людей перед тем, как они пошли? Чтобы они на Него возлагали надежду больше, да? Хорошо, отличная мысль. Друзья, вы знаете, в моей жизни было много раз случаев, когда я шел на какое-то дело и только потом обнаруживал, что это за дело. И если бы я знал до этого, я бы не пошел. Был такой случай? В общем-то, друзья, если бы я был на месте Бога, да, простите за такую дерзость, я могу сказать, по моему характеру. Вы туда идите, не бойтесь, там все хорошо, не переживайте ни за что, там замечательно, все, они пришел, а там сыны Инаковые. А уже куда деваться? Уже приходится, да, сражаться. А он заранее предупреждает, он говорит, там народы, они больше тебя, они многочисленнее тебя. У них города укрепленные до небес, там сыны Инаковые, которые великорослые, и их много. Одного страшно, а тут много. И про них везде говорят, что кто победит сынов Инаковых. Друзья, Господь, Он не преуменьшает силу врага. Господь не скрывает правды от своего народа. Он дает два наставления. Два наставления. Но их больше, но я выделю только два. Друзья, и в нашей жизни Господь не скрывает опасности нашей жизни. Друзья, Он не утешает нас, что у вас все будет хорошо, что проблем никаких не будет в вашей жизни, что вы здоровы и счастливы будете до конца дней своих, что у вас не будет ни болезней, ни материальных трудностей, ни искушений, ни переживаний, у вас ничего не будет. Друзья, вот в лагере много очень приходится беседовать с людьми, вот беседовал с одной сестрой. И она рассказывает, и очень есть сестры такие, ну и братья такие, которые прежде, чем приступить к основной своему рассказу, очень длинное вступление делают. Иногда вступление намного длиннее, чем сам рассказ. Ну, например, человек хочет рассказать, что он согрешил, ну, например, там, поссорился там, со своей подругой, допустим, женщиной, да? И прежде, чем она это скажет, она целый час будет рассказывать всю историю своей жизни, про внуков и про детей, и про всю историю, а потом скажет вот помолиться о том, что поссорилась с подругой. И вот эта сестра тоже длинно-длинно рассказывает свои переживания. Переживания такие, как у обычного человека. С работой трудностей, там, ребенок заболел, еще что-то. А видно, что она очень сильно волнуется, очень сильно переживает. Друзья, и когда мы поговорили, оказался это конец. Я говорю, а в чем ваше, о чем помолиться? Она говорит, ну я же рассказала. А я говорю, вы знаете, это обычная жизнь обычного человека. Так все живут. То болеют, то выздоравливают, то с работой проблемы, то нет работы, с работой проблемы. То как бы все хорошо, то искушение приходит. Так все живут. Она говорит, а я думала, меня Господь оставил. Друзья, вот так бывает в нашей жизни. Господь, Он не говорит о том, что у тебя все будет прекрасно. Он говорит о том, что тебя ждут трудности. Разного самого плана. Самого разного плана. Это и трудности борьбы со грехом, это и трудности взаимоотношений, и финансовые трудности, и здоровья, и все остальное. Есть трудности. Он не скрывает. Он не обещает легких путей, таких, да? Но он говорит, что есть два наставления, которые помогают все это преодолеть, которые как бы сверху покрывают все эти проблемы, трудности, и на них можно просто не обращать внимания, потому что есть два наставления. И первое наставление, которое звучит так. Итак, знай же ныне. То есть наставление, это в 3 стихе, 9 глава написано, знай ныне. Что нужно знать? Друзья, оказывается, прежде чем ты пойдешь на вот это великое дело, прежде чем ты будешь поражать этих сынов инаковых, побеждать эти города, укрепленные до небес, знай, что ты должен знать. Причем слово «знать», друзья, здесь не просто информация. В начале собрания я прочитал текст «Однажды сказал Господь, и дважды услышал я». Вот это слово «дважды» мы уже говорили, что первый раз человек услышал ухом своим, второй раз он услышал. Что это означает? Он это растворил верою, он это прочувствовал, он это понял. Вот слово еврейское, слово, которое здесь употребляется «знай же», оно означает «осознай» или «постигни до глубины». То есть всем своим разумением пойми одну очень важную мысль. Какую? Что Господь твой идет перед тобой. Что Господь, Бог твой, идет перед тобой. Друзья, я думаю, что когда народ услышал о всех тех проблемах, которые там его ждут, а в этих сынах инаковых, конечно, их сердце могло смутиться. Но это смущение, оно растворилось в вере, понимание того, что перед ним идет Господь. Идет Господь. Кстати, интересно, что вот есть такие словари, которые изучают употребление слов, в том числе и библейских. И вот один автор исследовал эту мысль. Что значит «идет перед тобой»? Знай же ныне, что Господь, Бог твой, идет перед тобой. Он взял это выражение «идет перед тобой» и проанализировал с точки зрения вот еврейского языка. То оказывается, вот эта фраза «идет перед тобой» использовалась в древности тогда, когда описывалась такая ситуация. Когда кто-то шел впереди, друзья, и вот теперь внимание, на расстоянии 2 дневных переходов. То есть человек, вот сколько дневной переход? Это человек сколько за день может пройти? Ну, 40 километров. Друзья, вот фраза «идет перед тобой», это значит, он идет 80 километров перед тобой. Ну вот водители знают, когда едешь за машиной едешь, и если ты близко едешь, то есть риск, камень из-под колеса вылетит, да, и попадет в стекло. Поэтому очень безопасно от машины отъехать подальше. И вот если едешь ночью за какой-то машиной, очень удобно ночью за какой-то машиной пристроиться ехать, то, друзья, здесь две как бы составляющие. Одна составляющая, надо настолько близко ехать, чтобы огни видеть. Другая часть или другой нюанс, чтобы недостаточно близко, чтобы камень в тебя попал. То есть такое расстояние, чтобы и видно было, и в то же время уже безопасно. Вот я представляю, если бы Господь шел впереди, а народ израильский сразу за ними бы шел, то я думаю, что какие-нибудь камни бы отлетали вот от этой битвы, понимаете? Что-нибудь там бы отлетало в народ израильский. И он говорит, иду на расстоянии 2 дневных переходов. То есть я далеко впереди тебя, я уже все подготовлю, я уже все сделаю. Друзья, в моей жизни было очень много случаев, я уверен, что и в вашей жизни таких случаев немало, когда вы оказывались в какой-то ситуации и вдруг обнаруживали, что Господь уже все подготовил, чтобы ты мог одержать в этой ситуации победу. Были такие, друзья, в вашей случае жизни? Когда вы попадали в ситуацию, которая, ну, казалось бы, неожиданной, и вдруг находился человек, который случайно здесь оказался, или какие-то обстоятельства, или какое-то стечение событий, совершенно случайно на первый взгляд. Но вот это стечение событий, эти обстоятельства, этот человек, они оказали вам поддержку в нужный момент времени. И вы вышли, ну, человеком, который оказался победителем. Однажды у меня был такой случай, но это очень простой, примитивный пример. Мне нужно было срочно поехать в аптеку и купить лекарства. Ну, это была срочная ситуация, я очень быстро поехал. И оказалось так, что у меня не было денег с собой. Я рассчитывал на карточку, а на карточке, уже подъезжая к аптеке, я вспомнил, что у меня нет денег на карточке. А лекарство нужно срочно. Я уже придумал речь, которую сейчас буду говорить аптекарше, чтобы она мне дала лекарство без денег. Может, это задаток, еще что-то. И вот я стою, вот, приезжаю, там два человека стоят в очереди. Я стою третьим и думаю, ну, возвращаться домой это долго. Сейчас я попытаюсь сначала. Стою третьим. Первый человек быстро, второй человек. И у второго человека у меня, хоп, смс-ка. Смотрю, на ваш счет поступило 5000 рублей. Думаю, как так? Кто позаботился? И имя. Там имя, и вместо фамилии буковка, да, стоит. Я не знаю, кто это такой. Для меня это стечение, имя, фамилия ничего не дают мне. Думал, но, слава Богу, купил лекарство, уехал. Потом проходит некоторое время, и я вспоминаю, есть один брат в нашем крае, вот с таким именем фамилией. Я к нему потом подхожу, ну, уже месяца полтора прошло, я говорю, слушай, ты мне переслал деньги? Он говорит, да, переслал. Он мне говорит, у меня сильное побуждение было деньги отправить, просто как бы пожертвовать для твоей семьи. Я говорю, ты знаешь, вот в тот момент времени, когда я покупал лекарства, они пришли эти деньги, мне очень нужно было. Друзья, вот Господь позаботился или нет? А ведь как получилось? Ведь он его начал его тревожить, у него мысли стали появляться. Это не то, чтобы он ехал в машине, вдруг ему хоп, такая мысль, и он остановился, деньги перестал. Это какая-то подготовка была. Но я этого ничего не знаю, друзья. Ничего этого не знаю. Господь идет впереди, он подготавливает, он все устраивает, друзья. Он обстоятельства располагает, чтобы у тебя была победа в твоей жизни. Я убежден, что каждый из вас может таких примеров очень много привести. Очень много. И он говорит, знай же, вот твердо знай, я иду перед тобою за 2 дня впереди. 2 дневных перехода. Все будет готово. Ты идешь уже по полям сражений. Ты уже будешь идти, когда уже все будет сделано дело. Так что ты не переживай. Да, сыны инакуи, да, города укрепленные, но ты не переживай. Друзья, второе, что он должен знать? Итак, знай, что Господь, Бог твой, идет перед тобою. Второе. Знай, что Господь, Бог твой, есть огонь, как огонь поедающий. Знай, что он будет истреблять и низлагать. Вот слово «знай» я подставляю, как бы усиливаю, да? Итак, друзья, смотрите. Знай же ныне, что Господь, Бог твой, идет перед тобой, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и низлагать их перед тобою. И ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорит тебе Господь. Итак, друзья, что ты должен знать? Ты должен знать, что этот великий Господь, как огонь поедающий, который все может истребить, друзья, все истребить. Огонь поедающий, тут не зря это сравнение. Нет такого предмета, который бы огонь не мог бы поглотить. Да? Даже камни разрушаются от огня, трескаются от огня. И он говорит, я как огонь пройду. И знай, что именно я, то есть Он, Господь, будет истреблять и низлагать. То есть сила у Бога. Как мы в начале собрания говорили, однажды сказал Господь, и дважды услышал я, что сила у Бога. Друзья, вот знание, что именно Господь все будет совершать, Господь все будет делать. Некоторое время назад я был в одной церкви, и там была очень сложная ситуация. Я не буду описывать эту сложную ситуацию, но ситуация, которая касается одного негодного человека, который, ну, в общем-то, ну, достаточно нехорошее дело сделал и достоин определенного осуждения. И вот семья, которая пострадала от этого человека, она пришла к пресвитеру церкви, я был свидетелем разговора, и вот они ему жалуются на этого человека, и он им дает совет. Вы знаете, друзья, он такой совет дал интересный. Он очень правильный. Кто-то скажет, что это совет очень такой, ну, избитый, что ли. Но вот в тот момент времени он был очень интересный. Он говорит, орудия воинствования нашего не плотские. Он говорит, друзья, он говорит, семье, Если будете воевать по плоти, то плотское и пожнете. У вас есть одно орудие – доверить ваше дело Господу. Он будет поражать, и Он будет низлагать. Друзья, они говорят, да мы знаем, что Господь за нас, мы знаем, но что нам-то делать? Можно в милицию обратиться или еще что-то? Он говорит, еще раз вам говорю, доверьте дело Господу, Он будет поражать, и Он будет низлагать. Они говорят, да мы знаем, но как Он это будет делать? Может быть, нам что-то сделать, чтобы Господь это сделал? То есть, друзья, вот интересно, знай, осознай, до глубины души прочувствуй, что Господь все будет делать. Что Господь. Друзья, в общем-то, трудно было смириться с этой ситуацией, что надо что-то просто подождать, а Господь будет делать. И он говорит им такую мысль, когда увидите, что Господь начал делать, тогда и вы подключитесь. Друзья, это бывает не очень просто в нашей жизни. Очень трудно знать, что Господь будет поражать и низлагать. Что Он будет вступаться, что Он будет делать. Нам очень трудно. Нам легче это по факту. Когда Господь уже сделал, мы это свидетельствуем об этом. Но когда это впереди нас, ждать, что Господь начнет действовать, это трудно бывает. Но вот есть еще одна мысль здесь. Смотрите. Написано, что знай, что Господь будет изгонять, поражать. И ты, вернее, не излагать и поражать, а ты изгонишь их. Изгонишь. Друзья, к этой мысли мы вернемся чуть-чуть позже. Давайте мы еще одну мысль озвучим, третья глава. И ты погубишь их скоро. Скоро. Друзья, как вы думаете, слово «скоро» что означает? Насколько быстро это «скоро»? Ну вот 5 минут, 10, год, 2. Вот мы не знаем, да? Но вот интересно есть текст в книге Второзакония, 7 глава, 22 стих. Вот слушайте внимательно, друзья. Вот давайте представим себе, вот я сначала притчу расскажу, потом представим себе. Есть такая притча про одного человека, который у Бога, ну, Богу жаловался на погоду. И Господь говорит, хорошо, я тебе дам управление погодой. Вырасти дерево. И человек начал управлять погодой. То дождик послал, то там еще что-то, то там снега немножко, то солнышко. И смотрит, дерево растет. Смотрит, дерево засыхает, он, человек там подкрутил, дождик пошел. Ну вот так вот. И дерево растет, растет, зеленеет, зеленеет. И вроде дерево выросло. А плодов нет. И он не знает, что, почему плодов-то нет. И он Бога спрашивает, Господи, почему плодов-то нет? А он говорит, ты про ветер забыл. Ты ни разу ветер не посылал. А ветер нужен, чтобы опыление происходило, иначе не происходит ничего. То есть вот в этой притче такая мысль, что человек все предусмотреть не может. Бог может все предусмотреть, все нюансы, а человек все предусмотреть не может. И вот интересно, друзья, давайте я сейчас один текст прочитаю, и вы вот почувствуете, что хорошо, что все в руках Господа, потому что если бы в наших руках было, мы бы не смогли этого просто предположить. Итак, Второзаконие 7.22. Про то же самое событие будет идти речь. «И будет Господь Бог твой изгонять перед тобой народы сии». Помните продолжение? «Мало помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери». Друзья, кто бы из нас вообще подумал о полевых зверях? Вот представьте, перед нами земля обетованная, там масса народа, масса сынов Инаковых. Нам бы хотелось, чтобы они щелчком пальцев все исчезли, да? И земля перед нами чистая. Но что бы тогда случилось? Тогда бы случилось, что звери полевые, хищники, всякие волки, которые там водятся, там, я не знаю, шакалы, гиены, они бы умножились. Они сейчас-то не умножаются. Почему? Потому что народы живут, так же, да? Народы живут, они не дают умножаться им, они их истребляют. Но если они вдруг исчезнут все, то полевые звери умножатся, и ты будешь страдать. И эти полевые звери на тебя будут нападать. И поэтому я буду поражать эти народы мало-помалу, по мере твоего продвижения, чтобы когда ты наполняешь землю, тогда народы тебе будут истребляться. Друзья, вот я еще раз скажу, если бы нам дали с вами право мы бы с вами о полевых зверях даже бы не подумали. И в голову бы не пришла мысль переживать о полевых зверях, да? А потом бы мы с вами столкнулись с проблемой огромной. А что делать с полевыми зверями, которые на нас нападают? И, друзья, и время овладения этой землей, оно бы намного-намного удлинилось бы, потому что мы бы столкнулись с проблемой, которая почти нерешаема. Это сколько бы гибели, сколько бы проблем было, сколько бы опасностей было. И Господь говорит, я буду делать иначе. Буду изгонять потихоньку, чтобы не умножились другие проблемы. Иногда в нашей жизни мы хотим, чтобы Господь действовал быстрее. Чтобы было быстрее. Но мы же просим этого, ну давай быстрее. Друзья, но мы не знаем скорость исполнения, которая самая приемлемая для нас. Эта скорость исполнения, она зависит от многих обстоятельств, которые вне нашего разума. Мы даже об этом не догадываемся никогда. Друзья, и вот эти два текста. Второзаконие 7.22 говорит, и ты не можешь истребить их скоро. А Второзаконие 9 глава говорит, что и ты победишь их скоро. Как бы противоречие. Не скоро и скоро. Как это противоречие объяснить? Друзья, оно объясняется очень просто. Здесь идет речь о том, что ты победишь их так скоро, насколько это возможно. Насколько это для тебя безопасно. То есть быстро, но не быстрее, чем это нужно для твоей же собственной безопасности. Для твоей же собственной, как бы сказать, блага. Друзья, это во многих вопросах. Вот в одной церкви уверовал брат. Ну, лет, наверное, в 15 уверовал. И хороший брат. Ревностный, чистый, проповедник неплохой. И, ну, и как вообще тружник хороший. И уже в церкви, буквально ему исполнилось 18, 19, 20 лет, стали поговаривать о его рукоположении. Друзья, и по всем фронтам он подходил на рукоположение. Друзья, ну вот брат, который там был, там несколько, в этой церкви несколько пресвитеров, они его стали задействовать, они стали его привлекать в разные служения. Но один из братьев как-то ему сказал, брат, вот в Библии написано, чтобы не был из новообращенных. Помните, да? Почему? Чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Друзья, посмотрите, этого брата потом руку положили, отличный служитель, мы с ним хорошо знакомы, очень все нормально. Но возникает вопрос, смотрите, вот есть хороший брат, он готов на рукоположение, то есть церковь уже готова его рукополагать, но сделай это быстрее, чем надо, и что? И он подпадет под осуждение с дьяволом. И казалось бы, кто-то скажет, а зачем его тормозить, пусть растет, быстрее. Друзья, ну как один автор сказал, ты посади тыкву или морковку, и ты можешь тянуть, и можешь ее тащить, она быстрее-то не вырастет, у нее есть определенный рост, определенная скорость роста, и ты ничего быстрее не сделаешь. Друзья, другая ситуация, что не надо делать ничего, чтобы замедлить, а то бывает, знаете, мы много делаем, чтобы замедлить ситуацию. А вот если не замедлить, то быстрее ты не сделаешь, есть определенная оптимальная скорость, не будешь торопить его, вырастет полноценным, хорошим, будешь торопить, будут проблемы. Друзья, в нашей жизни некоторые вопросы должны созреть, некоторые вопросы должны устояться. Мы по своей сути хотим, чтобы все решалось очень быстро, чтобы все решалось моментом, мгновенно. А Господь говорит, ты дай время этому, дай этому время. Я это сделаю настолько скоро, насколько это возможно, чтобы для тебя самого это было безопасно. Друзья, и для меня это было очень... такое яркое откровение из этого текста. Ты изгонишь их скоро, не переживай. Время придет, время настанет, наступит это время, не переживай. Но не торопи, потому что ты не знаешь всех нюансов, не знаешь всех ситуаций, которые могут возникнуть. Друзья, и последняя мысль, мы сделаем перерыв. Он говорит, знай же, что Господь будет поражать, что Господь будет истреблять, низлагать, а ты изгонишь их. Когда я думал об этой, ну, об этой проповеди готовился, я думал, какой бы пример подвести, какой бы пример привести. Вот помните, когда Гедеон со своим слугой, они на гору забирались, помните? Не Гедеон, а... Да, Гедеон, да? Не, Гедеон тоже, по-моему. Ну, неважно, два мужа. Иоаннафан, вот, Иоаннафан, точно. Иоаннафан со своим слугой, да-да-да, Иоаннафан. Забирались на гору. Написано, Господь поражал перед ними врагов, помните? И они падали перед ними, а они их добивали только в конце. Вот интересно. Или вот, например, давайте про сынов Инаковых еще поговорим. Вообще, сыны Инаковые, это очень интересный такой народ. Вот есть такой город Хеврон. Он до сих пор существует, это один из старинных городов. Вот когда-то давно этот Хеврон назывался Инак, то есть в честь прародителей сынов Инаковых. Это был могущественнейший народ, который невозможно победить, кроме как одним способом. Этот способ упования на Бога. Давид победил Голиафа. Чем он его победил? Сынов Инаковых. Упованием на Бога. Друзья, вот сыны Инаковые в Библии – это народ, который символизирует непобедимую силу зла. То есть сила зла, которую победить невозможно. Она побеждается только одним способом – упованием на Бога. Давайте коротенький пример вспомним. Когда народ израильский подошел к земле обетованной в первый раз, и соглядатай говорит, что мы видели сынов Инаковых, и мы их не сможем победить. А Моисей и Иисус Навин и Халев говорят, можем, пойдем, Господь нам даст победу. Друзья, вот если бы они пошли, Господь дал бы победу? Дал бы. Но когда Господь сказал, все, не ходите, а на следующий день они передумали и пошли, они победили сынов Инаковых или нет? Они не победили, они были поражены очень сильно. Друзья, то есть сыны Инаковы непобедимы, кроме случая, когда с тобой Господь. Вот у Давида то же самое. Давид смог победить сына Инакова, Голиафа, только по той причине, что с ним был Господь. И все. Не прощание, меткость, друзья, только то, что Господь был с ним. Упованием на Бога, во имя Господа он его поразил. А что сделал Давид, когда Голиаф упал? Он отрубил ему голову его собственным мечом. До этого он взял прощу, взял камешек, кинул, а потом отрубил голову. У меня такое вот чувство, как вот у Иоаннафана со слугой. Господь поражает, а он их просто добивает. И вот то же самое он здесь говорит. Я буду идти перед вами, я буду истреблять, буду их низлагать, то есть свергать, а вы будете их только изгонять. Изгонять. То есть какая задача возложена израильтянам? Ну, как будто венчик взять и венчиком все подмести. Что Господь наделал, вот надо венчиком вымести все это, друзья. Это сложная работа, как вы думаете, или нет? Ну, не очень сложная. То есть по сравнению с тем, что сделано, это надо просто убрать. И, кстати, я вам скажу, что народ израильский даже этого не сделал. И многих низложенных уже врагов он оставил, и они стали для него сетью. Последняя мысль, которую я хотел сказать перед нашим перерывом, что в наше время, если переводить сынов Инаковых и вот этих врагов на духовные, проводить эту духовную аналогию, то можно сказать, друзья, что послание к Римлянам, 8 глава, нам об этом очень ярко говорит, что Господь совершил эту победу, что никто не смог победить грех сам собой, никто не смог преодолеть этот грех, этих сынов Инаковых, но Господь совершил эту победу. И так, 8 глава Римлянам, он говорит, нет ныне никакого осуждения тем, которые живут не по плоти, но по духу, которые во Христе. Потому что закон Духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти. А дальше он говорит такие слова, 12 стих. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Не должники плоти. То есть Господь уже низверг этого врага. Уже сатана повержен. Уже сатана низложен. Наша задача что сделать? Изгнать его. Друзья, вот бывает, апостол Иаков пишет. Он говорит, не давайте место дьяволу. Не давайте место дьяволу. Друзья, оказывается, во взаимоотношениях между верующими бывает место дьяволу. Во взаимоотношениях между семьями, между мужем и женой бывает место дьяволу. Когда какие-то мысли посещают, там или еще что-то, друзья, или ссоры, или, может быть, охлаждение любви. Друзья, это все место дьяволу. И Господь говорит, не давайте место дьяволу. Не давайте. А кто-то скажет, а что, я сильнее дьявола? Это же сын Инака, он непобедим. А Господь говорит, я уже низложил его, я уже его поверг, твоя задача только выгнать его, он тебя послушается. Скажи, чтобы он уходил с твоей жизни, скажи, чтобы он не был в твоей семье, в твоей церкви, в твоей личной жизни. Нет места греху в твоей жизни, пусть уходит. Твоя задача выгнать. Друзья, есть одна сказка такая, когда один богатырь был очень могущественным богатырем, и его все боялись. И у него был помощник этого богатыря, которого он решил воспитать. И однажды этот богатырь приходит к одному великану, у него сказка такая, и говорит ему, что я тебя изгоняю. У них была война там, и он говорит, я тебя изгоняю. Но допускаю тебе жить в этом городе, жить в своем селе. Вот когда придет мой помощник и скажет, чтобы ты уходил, ты уходи. А потом он говорит этому помощнику своему, слушай, мне некогда воевать, я пойду в другой город воевать, а ты вот этого великана изгоняй. А тому страшно, он же не знает, что победа уже произошла, он же этого не знает, ему страшно, он говорит, я без тебя не пойду. Он говорит, иди, я тебе говорю, иди. И он все-таки пошел, и вот он обложился мечами, там, щитами, там, коней взял с собой. Приходит к этому великану и в таком трепете говорит великану, там, вежливо, господин великан, вы меня извините, пожалуйста, но вот я хочу, чтобы вы ушли из этого города. А тот говорит, хорошо, уйду, и ушел. А тот удивился, как так, почему его голоса кто-то послушался? Он же такой вот, готов был к битве, да еще и слабый был. Друзья, а потому что, почему? Потому что тот уже все сделал, тот уже ему высказал, да, такая вот, такая сказка древняя, я ее все в школе читал. Друзья, вот та же самая мысль. Он говорит, будешь изгонять, изгоняй. Твоя задача просто ее выгнать, вот выгнать этих врагов. Они уже поражены, они уже не изложены. Твоя задача их просто выгнать. Друзья, может быть, это не так просто, не так просто в своем разуме, но это просто в жизни, потому что победа уже произошла. Иисус Христос говорит такие слова, что Дух Святой будет свидетельствовать о грехе, о правде, о суде. О грехе, что не веруют в меня и так далее. И о суде, что князь мира сего, что... Он уже осужден. Все, его власть кончилась. Так почему же, друзья, в нашей жизни, в личной нашей жизни, в семейной нашей жизни, в церковной нашей жизни, в отношениях между людьми, почему иногда грех и сатана царствуют, как будто бы они хозяева? Почему? Друзья, потому что нам не хватает вот этого знания. Знай же, знай. До глубины души прочувствуй, что твоя задача только изгонять. Господь идет впереди тебя. Господь, как огонь предающий, не излагает. Господь поражает, зная это твердо. И зная это, просто изгоняй тех уже пораженных врагов, которые Господь поразит. Друзья, вот это первое наставление. Второе, оно будет намного короче. Оно тоже очень важно, но оно более такое короткое. И мы после него помолимся. Первое наставление, чтобы мы знали в нашей жизни, что Господь впереди нас, что Он за нас, что Он поражает и излагает врагов наших. Давайте, друзья, сделаем перерыв на участие. Друзья, продолжаем наше рассуждение. И хотелось отметить одну мысль. Вот сатана, он так быстро не сдает свои позиции. Он желает поражать человека, но до момента, пока человек еще жив. Написано, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Друзья, и если возможно, даже избранных. То есть, вот представьте ситуацию, человек в мире. Он ходит где-то там, далеко от церкви, в воскресенье проводит в грехах. Сатана радуется этому делу. И вдруг этот человек услышал о Слове Божьем. Друзья, что делает сатана, чтобы вот человек никогда не имел спасения? Он начинает это вот Слово Божье его отвращать. Но вдруг почему-то этот человек заинтересовался, начал слушать внимательно. В его сердце начали поселяться мысли о том, что я грешный, мне нужно спасение и мне нужно покаяние. Что делать в этот момент сатана? Друзья, он уже свои позиции оставил. Да? То есть он уже, конечно, потерял многое. Человек уже читает Библию, уже пришел к состоянию своего покаяния. Но он еще не покаялся, и поэтому сатана говорит, ну ничего, давай. Давай делай, постарайся исправиться, постарайся наладить свои... Брось курить, брось пить, стань хорошим человеком, потом приходи в церковь, когда ты уже будешь хорошим человеком. И многие люди на этом спотыкаются. Они верят сатане и действительно пытаются исправляться, и до сих дня пытаются исправляться. Друзья, ну вдруг этот человек преодолел это искушение, и он не подвергся этому искушению, а действительно решил покаяться. Друзья, и вот он покаялся и получил возрождение. Как вы думаете, сатана сказал, все, ну раз покаялся, я проиграл, за эту душу битва теперь проиграна, я теперь делать ничего не буду. Так или нет? Нет, он начинает его искушать дальше. Слушай, а зачем тебе ходить в собрание? Человек ходит на собрание, ему все нравится, он говорит, смотри, а вот этот верующий плохо поступил, а вот этот верующий тоже плохо поступил. Да разве ищи другую церковь, ищи идеальную церковь, туда иди, туда. И человек, многие на этом тоже падают. Друзья, но если человек не упал, остался в церкви и стал продолжать, друзья, другие искушения будут, другие. И когда у человека, у сатаны кончаются все аргументы, когда он уже понял, что битва проиграна, когда человек уже точно теперь с Богом и идет твердо и уверенно в Царстве Божие, у сатаны остался один очень сильный аргумент, одно очень сильное оружие, которое он приберег напоследок, которое он никогда в жизни не использовал раньше, а сейчас он его использует во всю мощь, и на этом, друзья, многие теряют. Знаете, что это за оружие? Это оружие духовной праведности. Он ему говорит, человек, ты должен быть лучше всех. Посмотри, какие они неправедные люди. Они достойны осуждения. Я один, ты один. Какой-то. Читай больше Библию. Читай Библию 10 раз в год. Молись постоянно. Ходи на собрание, никого. Но не обязательно слушать проповедь. Ты смотри, кто опоздал, кто не пришел. Делай всем замечания. Борись за чистоту церкви. Борись за то, чтобы у тебя было все хорошо. Всем делай замечания. По-моему, внешний вид неправильный. Все обязательно делай. Ты лучше всех. Друзья, знаете, сколько христиан на эту последнюю ловку сатаны попались? И поражение, знаете, сколько людей? Огромное количество. Когда сатана не может человека отвести от Христа, он как будто бы его хочет привести к нему больше. Друзья, но на самом деле он отводит его от Христа еще сильнее. Тем, что пытается возвысить в нем его собственное мнение. «Как ты сегодня хорошо сказал!» А ты вчера засвидетельствовал человеку? Какой ты молодец! Как ты хорошо засвидетельствовал! Другой бы так не засвидетельствовал. О, у тебя получилось! Отлично ты! Отлично! Друзья, недавно у меня случай был интересный в Краснодаре. Я уже некоторым рассказывал. Сижу на лавочке в Краснодаре. Идет бомж. Самый натуральный бомж. Ну, со всеми бомжевскими, как бы, атрибутами, да? И цвет лица, и сумки, и все. Идет. Сел на мою лавочку. Сел, сидит. Достал Библию, читает. Смотрю, читает Библию. Внимательно читает. А я за ним наблюдаю. Думаю, не буду пока перебивать, ничего спрашивать не буду. Пусть читает Библию. И он читает 5 минут, 7 минут, переворачивает странички, что-то там ухмыляется, там, ну, какие-то мысли у него. Потом я спрашиваю, извините, пожалуйста, а вы верующий? Он говорит, я верующий, да. И дальше читает. Потом он говорит, а вы верующий? Я говорю, я тоже верующий. Он говорит, а вы Библию читаете? Я говорю, читаю. Он говорит, хорошо. И дальше читает. Потом меня спрашивает, скажите, а вот в Библии самая длинная книга какая? Вот из всех книг самая длинная какая? Ну какая, братец? Я ему говорю, книга Псалтырь. Он говорит, правильно, молодец, хорошо. Потом проходит время, он говорит, а как вы думаете? А знаете, голос такой благородный, и на «вы». Как вы думаете, а какая книга была написана в Библии первее всех? Я говорю, ну, скорее всего, книга Иова. Он говорит, хорошо, Библию знаете, как молодец, вы говорите. Хотите ли я вам закладку подарю? Он мне говорит, я говорю, какую? Ну, с Библию. Достает несколько закладок. Хорошие такие заклады. Выбирайте, говорит, положите в свою Библию, будете читать. Я говорю, давайте. Выбрал закладку, взял у него закладку, положил в свою Библию. Ну, еще поговорили, он ушел. Друзья, вот я думаю, интересно. Вот я в своей, ну, сижу и думаю, да, вот надо как-то ему засвидетельствовать, что вот так он такой несчастный человек. Друзья, а он, мне кажется, ну, хочешь сам засвидетельствовать. Это такой посланник Божий среди бомжей, похоже. Вот Павел в узах был, а это вот среди бомжей. Вы знаете, интересная встреча, очень интересная. Так вот, нам свойственно, вот, как бы пренебрегать людьми. Вот он такой никчемный, такой ни на что не способный. А я лучше. Я умеющий. И вот сатана вкладывает нас в эту мысль, что ты, посмотри, какой ты хороший. Ты вот совсем не такой, как эти люди, как другие люди. Друзья, и вот эта самоправедность, которая была у фарисеев, друзья, фарисеи действительно были намного праведнее, чем все остальные люди. Она довела их до того, что они самого Иисуса Христа распяли. Они поступили намного хуже, чем поступили, друзья, люди неверующие. Люди-язычники. Язычники так плохо со Христом не поступили, как к нему плохо поступили самоправедные люди. Друзья, почему я об этом говорю? Потому что второе предупреждение или второе наставление, которое дает Бог народу израильскому, друзья, он говорит так. Давайте прочитаем это внимательно. Итак, знай, первое наставление, знай, что Господь Бог твой идет перед тобою, как огонь поедающий. Он будет истреблять и низлагать. Ты изгонишь и погубишь их скоро. И дальше четвертый стих. Когда будет изгонять их Господь Бог твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть сею землею, и что за нечестие народов сих Господь изгоняет их от лица твоего. Пятый стих. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю. Друзья, первая часть победы, Господь говорит, я буду перед тобой. Это первая часть победы. Друзья, вторая часть сохранения победы, чтобы победа осталась, смотри за сердцем своим. Не допусти мысли, что это за праведность твою. Одна сестра мне говорит, ну это еще давно, она такое интересное свидетельство. Она говорит, у меня с одной сестрой есть конфликтная ситуация. Она мне не нравится, та сестра. Она не нравится своей грубостью и своей манерой воспитания детей. Она мне не нравится. Но меня смущает вот что. У ней 8 детей, все члены церкви. И все хорошие. А у меня, говорит, ну одни то так, то так. Я говорю, она говорит, почему? Я говорю, я не знаю вашу ситуацию, я эту сестру первый раз слышу, ну в лагере тоже беседовали, первый раз вижу эту сестру. Вот. Но сам факт интересный, она говорит, почему она пришла беседовать? Говорит, я ее, говорит, всегда осуждала. Всегда считала, что она вот такая, такая. И всегда на ее фоне я всегда выглядела праведной, хорошей. Но почему не все дети верующие, а у меня нет? Почему так? Мы ничего не знаем. Знаете, вот мы ничего не знаем. Никогда нельзя делать выводы. Никогда нельзя быстро идти на поводу своих суждений. Нам всегда нужно себе в сердце говорить, Господи, вот все, что я имею, победы, которые ты мне в жизни даешь, благословения, которые у меня есть, таланты, которые у меня есть, я могу тебе послужить. Это не потому, что я праведен, такой хороший. Не потому, что я прав сердцем. Не потому, что я такой молодец, а все остальные плохие. А потому, что ты передо мной идешь, и милость твоя, друзья, она с нами. Друзья, как только эта мысль теряется у нас, как только мы начинаем думать, конечно, разумеется, Бог меня благословляет. Почему? Так я сколько Библию-то читаю? Я сколько Богу-то молюсь? Сколько я служений-то совершаю? Разумеется. А вот его Бог не благословляет. Понятно, почему. Надо на собрание ходить, поэтому и Бог тебя будет благословлять. Друзья, кстати, вторая мысль иногда и правильная, потому что здесь так и написано. Да, за неправоту, смотрите, за нечестие народов Бог изгоняет, да, за нечестие, но не за праведность благословляет. За нечестие изгоняет. Нечестивый действительно часто заслуживает порицания, нечестивый действительно часто заслуживает наказания. И действительно человек, который там пренебрегает Словом Божьим, не ходит, пренебрегает церковью, пренебрегает заповедями Божьими, этот человек действительно будет от Бога наказываем. Но ты получаешь благословение не потому, что ты праведен. Друзья, вот это очень тонкая мысль. И заканчивая эту беседу нашу сегодня продолжительную, хотелось отметить важную мысль. Я сейчас ее отмечу, а потом сделаю заключение. Что, чтобы нам с вами остаться в этой победе, чтобы нам остаться в положении тех людей, перед которыми идет Господь, нам нужно следить за своим сердцем, чтобы никогда в жизни в наше сердце не поселилась мысль. Друзья, вы ее очень хорошо уже поняли, но я прочитаю вам еще раз ее, потому что она некоторые нюансы имеет, она сложна для понимания. Давайте еще раз. Смотрите. «Не говори в сердце своем, что за праведность мою привел меня Господь, и что за нечестие народов Господь изгоняет от лица». То есть, что нельзя говорить в сердце? Чего нельзя говорить в сердце? «Что за мою праведность меня Господь благословляет». И что за нечестие народов, Господь их изгоняет. Вот этого в сердце говорить нельзя. Так же, да? Итак, друзья, повторю еще раз. В сердце нельзя говорить две вещи. Первая вещь, что за мою праведность Бог меня благословляет, а за нечестие народов Господь их изгоняет. Вот эти две мысли не должны быть в нашем сердце. Дальше. Объяснение этой ситуации. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего ты идешь, но за нечестие народов. Друзья, то есть мысль о том, что я за свою праведность получаю благословение, правильная мысль или нет? Неправильная. Изгнать ее из сердца. Мысль, что за нечестие народов Господь изгоняет, правильная мысль или нет? Правильная, но изгони ее из сердца. Она правильная, но в сердце твоем она не должна жить. Вот интересно, друзья. Итак, в сердце не должно жить ни осуждение тех народов, ни превозношение себя. Господь с теми народами сам разберется за их нечестие, а тебя благословляет по великой Его милости. Вот почему. Поэтому бояться нечестия надо, и милость Божию ценить надо. Но самолюбованием заниматься не надо, и осуждать других тоже не надо. Вот на этом и стойте. Друзья, трудно или нет? Трудно. Потому что плоть наша так устроена, что мы моментально даем оценку человеку. Даже ученики говорят, а кто согрешил? Он или родители его? У них нет вариантов других. Обязательно кто-то согрешил. Друзья, мы всегда даем оценку, всегда оцениваем ситуацию. Но это неправильно. И Господь говорит, так не должно быть. Итак, друзья, заканчивая беседу, хочу подвести итог в том, что Бог дает нам победы. Он приготовил нам большие благословения, и несмотря на то, что этим благословением сопротивляются силы зла, Господь обещает нам победу, которая сокрыта в двух условиях. Первое условие – знай, что Господь в свое время, настолько, насколько возможно быстро, будет идти впереди тебя, достаточно далеко впереди тебя, чтобы ты был в безопасности, и Он будет поражать. Тебе останется только изгонять. Это ты должен знать, прочувствовать до глубины души. И второе, никогда не допускай в свое сердце мысль, что все это происходит из-за того, что ты праведен. Не давай последнему оружию сатаны, самоправедности, обольщению, самолюбованием в твоей жизни совершить какую-то победу, да, в твоей жизни как-то произвести какой-то урон. Друзья, давайте мы склоним наши колени, помолимся Богу нашему об этой теме. Аминь.